Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается смешной истории, которая произошла с коллегами Анны Чапман. Речь идет о той десятке глубоко законспирированных, в кавычках, российских агентов или шпионов, которые были после визита Медведя торжественно разоблачены американскими властями и после некоторой суеты высланы в Россию. Причем самым пикантным, насколько вы помните, в истории этих шпионов было то, что они как бы в течение многих лет жили, по сути дела, на государственный счет в Соединенных Штатах.
И хорошо жили.
Вот. И второе, это то, что американцы, несмотря на все свои усилия, так и не могли сказать, в чем они смогли за эти 10 лет нанести ущерб Соединенным Штатам, ибо такового не оказалось.
Ну, потому что они на самом деле занимались отмывкой денег высших руководителей страны, так сказать.
Ну, или отмывкой денег, или они просто были некой болтотой, которая сидела там на государственном счету и как бы жировала там, имитируя шпионскую деятельность.
Ну, а теперь они живут хорошо, но в России.
Да, они так же живут.
Ездят на Байконур.
Хорошо, там ездят на Байконур. Самая известная там героиня, это та самая Анна Чапман, которая обладает определенной сексуальностью, и поэтому даже Анджелина Джоли пригласила ее на премьеру своего исключительно тупого фильма «Солт», как бы о русских шпионах, а затем и предложил ей сняться в порно, от чего, видимо, Анна Чапман не до конца отказалась, если отказалась вообще, поскольку она уже начала сниматься там в журналах для мужчин, ну, короче говоря, пользоваться тем единственным, чем она обладает, то есть некой смазливой внешностью плюс круглой попкой. Вот это, наверное, собственно, единственные ее шпионские достоинства, ради которых она и оказалась на той любопытной работе, стоившей государству, между прочим, достаточно больших денег.
Но у нас передача, на самом деле, я должен отметить, что в России, не выезжая за рубеж, существует колоссальное количество очень красивых женщин, девушек, несравненно более красивых, чем госпожа Чапман.
Да.
Это передача на самом деле. Ну, вы поезжайте просто.
Но эти девушки не такие блатные, как госпожа Чапман, поэтому им пока еще не светит вот такой вот отдых за государственный счет в течение 10 лет за рубежом. Но, что любопытно, что когда вся эта история раскрылась, естественно, приобрела такой смешной скандальный оттенок, то было бы естественно ожидать от государственных властей, чтобы они как-нибудь эту десятку, так сказать, тихонько раздали своим, так сказать, видным папашам, чтобы те их заныкали куда-нибудь подальше, и больше о них не вспоминали. Скандально же. Кремлевская же власть решила разыграть совершенно противоположную карту, то есть выставить их в виде национальных героев. И таким образом эффект посмешища стал еще более заметным. Тем более, что в рамках вот этой героизации им присудили некие высшие государственные награды. Заметь, что ни одному из этой десятки так и не сказано, какая именно награда присуждена. То есть это осталось государственной тайной. Я думаю, что даже для кремлевских, видимо, было постыдным называть, что им, собственно, дали. Вообще, название высшей государственной награды предполагает что-то типа звания Героя России.
Ну, у нас есть Герой России Рамзан Кадыров.
Ну, если Рамзан Кадыров Герой России, то почему бы, так сказать, проститутке Анне Чапман тоже не присудить Герой России? Она создаст ему как бы достойную пару.
Я думаю, более, что дали, но так как она шпионка,
подлинной звездой может и в порнофильме сняться.
Так как ей дали, это закрытое решение.
Вообще, ты понимаешь, Саш, если говорить серьезно, то это какая-то это вот проявление той самой распутинщины, о которой мы с тобой периодически говорим в наших сюжетах, потому что для распутинщины ведь не обязательно наличие какого-то бородатого старика с именем Распутин. Достаточно это должен быть вот некий моральный климат, который внутри возводит вот таких вот абсолютно бесталанных бездарей в ранг национальных символов и таким образом показывает, что это за национальные символы.
Более того, вот с 17 года прошлого века прошло много времени, и ситуация в этом плане, она поменялась очень серьезно. Вот так как средства массовой информации и их подача, так сказать, играют важнейшую роль, а так как у нас средства массовой информации, а в первую очередь эфирное телевидение, находится под полным управлением, так сказать, Кремля и Белого дома, то надо понимать, что зачастую не само действие, так сказать, начинает играть роль, а то, как оно подается, с теми акцентами. Ну, например, та же судьба Лужкова, о которой мы недавно говорили, так сказать. Вот она, они все знали, вдруг ее начали так вот показывать, как-то так сказать, именно на средствах массовой информации. И на это пошли ссылки, и пошел разговор. Точно так же и здесь. Вот мы знаем, что в убийстве, например, Листьева призналось там порядка 10 человек. Самых разных уголовников. Но потом все это не подтвердилось. Выяснилось, что это уголовники просто сидели, им скучно. Он сидит пожизненно. А тут вроде его вызовут в СИЗО, тут покормят, тут какие-то...
Ну, но уже еще после, кроме этого, да. Там, они пообещали чего-то за то, что они признаются, да. Таким образом.
Нет, более того, значит, в убийстве Александра Мени, священника, вот то, что в начале 90-х годов произошло, призналось 30 человек, так сказать. Угу. В убийстве Джона Кеннеди призналось более 100 человек, так сказать, угу. В Соединенных Штатах. Это достаточно распространенное явление, причем оно зачастую это просто откровенные психи, которые, так сказать, вот у них сложилось в голове, наверное, король испанский. Mm-hmm. Я убил Джона Кеннеди. Mm-hmm. И вот он пишет здесь на признание совершенно искренне. А существуют какие-то, кто-то решил прославиться, кто-то заработать на какой-то журнальной славе, там, потому что все скроется. То есть это достаточно распространенное, я к чему? Это распространенное явление. И в данном случае один из фигурантов покушения на Старовойтова, который лет 20 ему припаяли, сидеть в тюрьме, причем, обрати внимание, в средствах массовой информации так и нет причины убийства Старовойтова и те 700 тысяч баксов, которые были у нее.
Говорят, 900, ну, не важно.
Были переданы Чубайсом, и она везла, и ради которых, собственно, все затевалось. Так это все и ушло, и все по-прежнему начинает рассказывать, что так, она убита из-за ее демократических убеждений.
Ну, да.
Так вот, и этот господин Юрий Колчин, если память мне не изменяет, сидя вот эти, отсиживая вот эти 20 лет в тюрьме, вдруг, так сказать, он уже с 3-го года сидит там в тюрьме, значит, через 7 лет созрел к мысли рассказать следователям, а также средствам массовой информации, и это было поднято, я о чем говорю, поднято на экране, освещено как сенсация, он рассказал, что он в курсе того, как заказывали убийство Листьева. А это было в 95-м году.
Ну, то есть, через 15 лет назад,
да.
15 лет вспомнил.
Да, и начал выдавать подробности, что, так сказать, он знавал некого Кумарина, это личный враг Путина, который сейчас сидит в тюрьме, однорукий, однорукий бандит, так сказать, что он знавал некого, так сказать, вора в законе Костю в могилу, и по их поручению, так сказать, он знал, что откуда-то он знал, что именно Березовский заказал, так сказать, Листьева, и он обеспечивал киллеров квартирой в Москве, и поэтому был причастен к этому делу, он был в курсе этих вещей, и, значит, располагает информацию, он вот решил ее на каком-то момент выдать и на эту тему посвятиться, так сказать, и объяснить ситуацию. Более того, те люди, которые или сидят, типа Кумарина, или как Костя могила уже давно скончалась, и там доказать многие вещи просто невозможно, и юмор заключается в том, что средства массовой информации на полном серьезе, вот этот бред, вот 9 предыдущих сознавшихся в убийстве Листьева про них ничего не писали. Потому что это подтверждалось, не подтверждалось, и замолкали на эту тему, и это не выходит, кроме как в статистике, это нигде не отмечено.
Ну, да.
А вот этого решили освещать, более того, потому что он назвал, что заказчик это Березовский.
Ну, я думаю, что вот то, что он назвал заказчиком Березовского, это только подчеркивает, что он не пришел к этой мысли самостоятельно. Потому что к заказу Березовского это надо было, так сказать, его надо было подвести. То есть сказать, что тебе надо озвучить для того, чтобы твои показания были верно восприняты.
Наверное, какие-то обещания скосить 5
лет. Ну, разумеется,
да. Ему тоже могли пообещать. И люди, у которых короткая память, они неплохо себе представляют себя. А мы в 95-м году, так сказать, уже активно занимались политикой и прекрасно понимали, что в тот момент Березовский был ни много ни мало, как серый кардинал России, которому было подвластно...
У которого этот АРТ, грубо говоря, лежал в кармане.
В кармане, вместе с Листьевым.
Да.
Вместе с Листьевым. Так эти... И единственное, что требовалось Березовского в тот момент от ОРТ, это, во-первых, так сказать, ну, правильно освещать, какой хороший Ельцин, чтобы его так и провести в президенты. И Листьев с этим делом абсолютно, как был талантливый журналист, вполне справлялся. И второе, он хотел лично для себя денег, ему нужен был порядок в области рекламы. Порядок. Для того, чтобы платили в кассу, а не по левому.
Потому что касса
это его. Это его деньги. У РТ я беседовал с Борисом Абрамовичем по этому вопросу лет, наверное, 4-5 назад, так сказать, мы обсуждали этот вопрос. Он рассказал мне историю создания Сибнефти как таковой. Он убедил Ельцина, что ОРТ как таковой на рекламные деньги жить не может, потому что валовый доход, который, доля валового дохода, который уходит на рекламу на телевидение, она недостаточна для того, чтобы содержать телевидение, поэтому он предложил создать Сибнефть как нефтяную компанию, которая бы и из своих доходов, так сказать, финансировала ОРТ. И вот он, имея в руках, ну, при этом он улыбнулся и сказал, ну, и украсть, конечно, немного тоже надо. Mm-hmm. Так сказать. И, соответственно, имея в руках вот эту самую Сибнефть, которая кормила ОРТ, он хотел уменьшения части расходов, чтобы украсть как можно больше, mm-hmm. и поэтому ОРТ должно было выйти на какую-то хотя бы финансовую самостоятельность, чтобы реклама шла не в карман менеджерам и управленцам, так сказать, которые mm-hmm. находились вокруг рекламы, а равно как и Video International или Сосский, которые крутились вокруг всего этого дела, жучки, а именно шло как-то в кассу, и чтобы его расходы с Сибнефти были как можно меньше, и он мог себе положить в карман. Абсолютно неузаконенная схема. Соучастником этой схемы был Листьев, который выполнял эти задания и выполнял хорошо.
Он не соучастником, он просто был исполнителем в рамках проекта Березовского, он должен был навести порядок на ОРТ с точки зрения рекламы, потому что это было в интересах Березовского. Да. Березовского не собирался с ним делиться какими-то своими доходами, нафига.
Достаточно может, какую-то даряшку и пообещал.
Не, ну,
это не обязательно выполнять.
Зная Березовского, не обязательно выполнять,
но пообещать надо.
Не, ну, в любом случае, он поставил как бы во главе РТ некого журналиста, что уже само по себе для него было как бы большим взлетом. Понимаешь, позволил ему какие-то самостоятельные вещи бормотать. Вот.
Ну и более того, у него была своя компания ВИД,
да,
была которая своя у него компания ВИД, большая доля в этой компании.
И кроме того, это позволяло ему, естественно, встать во главе такой шумной компании, высветить себя как некого общественного персонажа, который борется за наведение порядка на телевидении.
Что, чем он, собственно, и занялся?
Да, чем он, собственно, и занялся, понимаешь? И мы еще давно, обсуждая эту тему, того, что произошло с убийством Листьева, пришли к выводу, что для того, чтобы найти, так сказать, заказчика, самое простое – это выяснить, кому это выгодно. А выгодно это тому, кто возглавлял и крутил вот этими вот рекламными фермёшками, которыми облепили телевидение на тот момент, и, собственно, пилили эти бабки в свой карман, раздавая там энную часть мелким менеджерам с телевидения,
ну, вместо которых, собственно, и пришел Березовский, и как бы их всю долю, так сказать, решил...
А это был Лисовский, и это было Video International.
Да,
это абсолютно известный...
Компания Лисовского, да. Единственный нюанс только стоит в том, что с тех пор, ну или почти с тех пор и до сих пор, Лисовский является сенатором от Московской области, то есть человеком не чуждым правящим сферам, мягко говоря, до сих пор, значит, имеющим в нем некое влияние, пользующимся и, видимо, так сказать, решающим там какие-то вопросы.
Более того, это тот самый Лисовский, которого поймали с выносом денег из Белого дома во время выборной кампании.
Я думаю, что это не единственная услуга, которую он оказал Кремлю, он, наверное, продолжает ее оказывать и по сей день, поэтому он сохраняет это сенаторское кресло, и поэтому привлечь его за это убийство совершенно нереально. Вот нереально, во всяком случае, сейчас. Вот когда он потеряет это средство, когда Фалисовскому, ну, естественно, в гораздо мелких масштабах, строится примерно та же коррупционная начинка, как раскрылась по Лужку, она у него наверняка есть. Вот тогда, в этот момент, видимо, у убийства Листьева появится какая-то юридическая перспектива в плане нахождения реального его заказчика и указания на него пальца. Но до тех пор, так сказать, у этого дела, конечно, никакой перспективы нет. Но самое удивительное, пожалуй, в нем, это то, что мало того, что власть является достаточно тупой для того, чтобы предлагать обществу Березовского
абсолютно неправдоподобные вещи,
да, интересанта, так сказать, этого дела, который заинтересован был, наоборот, в том, чтобы Листьев...
Прямо в обратном.
Как раз, да, ровно в обратном. Он заинтересован был, чтобы Листьев провел свою функцию дополнительно. То есть представлять его в качестве заказчика убийства, ну это, я не знаю, ну как это сказать, владелец концерна, который заказывает убить своего управляющего, который может просто уволить. Вот просто вот так вот движением пальца взять и выкинуть, и все. То есть зачем Березовскому Листьева убивать? Вот Лисовскому зачем убивать Листьева, это понятно. Это человек с авторитетом, который решает, лишает его, так сказать, финансовой кучки, и грохнув его, вряд ли Березовский найдет быстро кого-нибудь другого столь же авторитетного, а если
что-то насчет, не произошло,
то тот мало испуга попугается ее хватать. Вот о чем стоит, что действительно реализовалось. Но Березовскому зачем убивать Листьева, это вещь совершенно непредставимая. И то, что власть пытается это определенным образом втюхать нам, это просто доказывает, что сама власть деградировала и отупела настолько, что она уже не может отличать, что действительно может быть какой-то правдоподобной информацией, а что ей совершенно не может быть. Вот, кстати, в подтверждение этого же, это замечаем ведь, собственно, не одни мы.
Это отметил, в частности, журнал Newsweek, который так философски напомнил в связи с вот этой вот историей с Анной Чапман, с которой мы начали, некую историю, которая произошла 6 лет назад, когда в Катаре убили Зелимхана Яндарбиева.
Не просто убили, а взорвали машину,
да,
в которой находилась его жена и дети.
Причем взорвали его, два офицера ГРУ, находившихся под дипломатическим прикрытием там в Катаре и прибывших специально для, по сути дела, для организации убийства.
Плечистые, боковатые блондины.
За 6 лет всплыли кое-какие детали, которые тогда не были известны. Вот, собственно, о них Нишвик и повествует. Оказывается, этим двум высоким боковатым блондинам вообще-то дали денег на то, чтобы они на месте наняли некого убийцу, который бы взорвал этот самый автомобиль и тем самым отвел бы от подозрения ото всех. Боковатые ребята решили, что ж там бабло тратить на убийцу. Лучше мы это другого распилим, да и сами грохнем его. Что тут дело нехитрое. Заложили мину, естественно, на парковке. Правда, парковка была под видеокамерами, так что их всех видели. Но это до боковатых ребят не дошло. Вот. Взорвали такие Яндарбиева. Сели и укатили с места. И на том же самом автомобиле, которым они укатывали с места убить, что париться-то? Ну, правда, и голова боковатая, опять же, напоминаю. Они поехали прямиком, куда вы думаете? В какой-нибудь дальний, так сказать, угол, чтобы спрятаться? Нет, они поехали в магазин «Карифур». И на те самые сэкономленные на ненанятом боевике папки накупили себе водяры, жратвы, поехали на дипломатическую дачу и неделю там пили. То есть, видимо, бабла было выделено достаточно много.
Причем не уничтожили даже телефон, с которого они послали на пейджер.
Ну, некогда было же пили.
Сигнал для взрыва. Они его кинули в печку, где были жарили шашлыки. Но он не сгорел до конца и был обнаружен.
Проверить было уже не досуг. Потому что даже боковатым ребятам такая порция водки, видимо, была многовато. В общем, короче говоря, не до этого было. Сидели, отдыхали культурно. В течение недели. Обмывали. Вот там их, собственно, и повязали, то есть вытащили вначале, это вычислили, где они находятся, а когда они дернулись уже к аэропорту, то там их, как говорится, и прихватили, несмотря на дипломатический иммунитет. В общем, история по всему своему контексту, вот как показано сейчас, равно как история с Березовским, равно как история с Анной Чапман, как с Литвиненко, отравленным полонием, она с точки зрения вот государственной, ну если угодно, такой разведывательной шпионской операции, история провальная. То есть это те истории, которые спецслужбы должны были бы замалчивать и стыдливо, так сказать, заметать веником под ковер, понимая, что они облажались, что, в общем-то, такая работа просто позорит их как организацию. А здесь они выведены, ну, на уровень государственного почета людей из катарской тюрьмы, где они год просидели исключительно по собственной глупости. Встречали на самолете с красной ковровой дорожкой, ну просто типа Героя России. Кстати, я не удивлюсь, что им Героев России в итоге навесили. После этого, вот в этом контексте, звезда героя Анни Чапман не кажется такой уж глупой. Она, можно сказать, как-то инкоэрентна. А со стороны тех, кто ее награждает, если уж они дошли до такой степени отупения, то, конечно, и Березовского фильма бы не представить убийцей Листьева. И вообще надо представить убийцей чего бы то ни было, и как можно больше. Вдруг что-нибудь доприлипнет. Вот примерно по тому же уровню, до такого уровня находится наша государственная власть, что просто лишний раз свидетельствует о том уровне моральной деградации и умственной деградации, до которого она докатилась.